И вот тут, когда уже, наверное, 8 числа я учился перед деревней Крильцы Штаниной Рябинки, тогда был самый тяжелый бой, потому что в батальоне осталось 3 танка. 2 34-ки и 1 Т-60. Все остальные уже были уничтожены. А существовал во время войны такой закон. Бригада получает боевую задачу до последнего танка. И вот если последний танк сожжен, вот тогда бригада имеет право быть выведенной из боя и быть отправлена на переформирование в тыл, на получение новых танков и так дальше. Поэтому сейчас-то я понимаю, тогда я не понимал еще это дело, не знал до такого. Командир батальона меня вызвал, говорит: сынок, мне уже командовать нечем, пойдешь ты. Вот тебе 2 34-ки, 1 Т-60, мой танк и соседний танк лейтенанта Долгушина, моего товарища с Ульяновского танкового училища, и Т-60 маленькая. Постарайся ночью ворваться в деревню Кривцы, удержаться там, а утром подойдет пехота. Вот и вся задача. А впереди речушка, через нее мост. Как правило, должен быть мост заминирован немцами. А в речушке болото такое, что если влезешь, то и не преодолеешь ничего, и не выполнишь задачу. Но я решил рискнуть, пустить на смерть Т-60. Вот если он пройдет через этот мостик, значит, он не заминирован, потому что мина рассчитана и на Т-60, и на Т-34. А эти две здесь будут. Т-60 прошел. Для меня это была величайшая радость. Я сразу пропустил своих 2 танка, и мы стали приближаться к деревне. Нас начали пулеметным огнем посылать. Тогда мы начали пулеметным огнем. Но я хочу из пушки выстрелить, а ничего не вижу. То я открою люк, посмотрю, как у меня ствол находится, сколько мне его нужно опустить, чтобы он в землю не запорол или в небеса не смотрел. И сделал это дело. Опять осколочный и с пушки так. И загорелся танк мой Долгушина. Загорелся, горит. И я смотрю, я говорю: ну что ж вы не выскакиваете, что ж вы не выскакиваете. Вот, и выскочили экипажи. Я говорю: ну, слава Богу, о себе уже не думаю. Да. Слава Богу, экипаж выскочил. Теперь я остался с одним Т-60 и Т-34. Остался на окраине Кривцы. Утром, ранним утром, где-нибудь часов 6 с чем-нибудь, немцы пошли в контратаку, потому что подошла наша пехота, чтобы нас выбить из окраины. И вот я впервые тогда увидел и больше не видел. Когда шла густая цепь немцев, одетые в шинели, с ночи было холодновато, одетые в шинели нараспашку, с автоматами и карабинами, и я косил их из пулемета, и я видел их лица, обросшие, и нас, должно полагать, пьяные. И я косил их, и за их спиной летели клочья от шинелей, от бушлатов, в чем они были. Такого я уже больше никогда не видел, потому что когда еще можно увидеть, я в расстрелах не участвовал, чтобы видеть, как это дело делать. А здесь я косил, и за ними клочьями летели эти шинели, все, и потом они уже падали. Вот. Такое вот случилось. И я продержался. Я разгромил закопанных немецких 5 танков в окопах за день, потому что они стояли без бензина. Они были закопаны в расчете, что сыграют свою роль. А сыграть они не смогли ничего, потому что я был на 3/4, а это были Т-3, Т-4. И 5 часов вечера под танком солдатик говорит: лейтенант Боднар, я говорю, я, вам записка от командира батальона, вот управление войсками, да, Я говорю, через десантный люк взять. Взяли через десантный люк, командир батальона пишет. Сынок, 17:00 сыграют «Катюши». Как сыграют «Катюши», постарайся прорваться на противоположную окраину Кривцы с пехотой. Вот и весь приказ. Все было ясно. Никаких ориентиров, никаких направлений, никаких разъединительных линий, ничего. Сынок, постарайся прорваться на противоположную окраину Кривцову. И для меня было все стало. Я сказал, готовиться, все. Вот. И когда мы рванули, и я вижу, что на противоположной окраине Кривцов залитая солнцем поляна, и мое желание только одно – добраться до этой поляны. Там уже будет открыто, значит, деревня будет моя, а открыто будет лес. А мне командир батальона сказал на окраину, я дальше не буду идти, значит, я уже и живой останусь, я уже и задачу выполню. И все проще. И в это время я увижу панораму, пушка разворачивается справа, немецкая противотанка по борту, раз, и механик кричит: «Командир! Радист! Тараса убит!» Я посмотрел на Тараса, нагнулся, он черный, как? Через него снаряд прошел, ничего, я говорю, вперед! И он еще раз, второй удар, и танк заглох. И танк заглох, и вспыхнул. И тут-то была задача уже спастись. Там вспыхнул. А шел в атаку, у меня люк башни был подпружинен торсионом, а чтобы он сам открывался, если будешь ранен в руки, будет ничем, чтобы головой мог ударить, и он открылся, то не на защелку не закрывал, потому что если будешь ранен, то защелку не откроешь, тогда сгоришь в танке. А самое главное, страшное для танкиста, это сгореть. Поэтому на защелку не закрывал. Когда еще немцы кинут гранату или сами залезут, это еще неизвестно. А себя нужно этим гарантировать. И брючным ремнем подцепил люк для того, чтобы он пружинил все. И я крикнул экипажу: «К машине!» И выскочили мы трое. Значит, убитый остался в машине, механик-водитель раз, я командир два и заряжающий три. Вот. И мы выскочили. Выскочили в картофельное поле. Кругом свистят пули. Я ранен. Меня тяжелейшим образом хлещет из левой ноги кровь. Вот. И выскочил механик-водитель и подполз к нам и говорит: «Лейтенант, дай мне твой револьвер, я буду тебя и себя охранять». Я говорю: «Где твой пистолет?» Оборвался в танке. Но я-то знал, что он не оборвался в танке, а механик-водитель, чтобы не мешал пистолет на этом всем деле, он расстегивал ремень, и он лежал. Вроде того, что не нужно. Работать рычагами, руками, он мешает все. Это так делали. А на этот раз судьба наказала его в этом отношении. Вот. И он, я говорю: «Я не могу. Я не могу это сделать, потому что я ранен. Мне не будет чем себя прикончить. Я же не сдамся в плен, чтобы надо мной издеваться». Он говорит: «Ну, я буду охранять». Я говорю: «Не могу я это сделать. Не могу». Я говорю: «А почему танк заглох?» Он говорит: «Когда ударил второй снаряд, блок защиты аккумулятора, через который идет ток на стартер, вот, был разрушен». Я говорю: «А воздухом ты про...» «Да! Пока мы лежали, танк перестал гореть. А когда он дымил и горел, мы лежим, и я говорю: «Ну что ж ты не горишь? Что ж ты не горишь? Потому что если танк не сгорит, то я получу штрафной батальон. Потому что я имел право оставить только танк в двух случаях. Первый, когда танк горит, и второе, когда все оружие вышло из строя». А тут получается, и оружие оставил нормальным, и танк перестал гореть. Оказывается, Когда танк загорелся, это загорелись пары, которые были в танке, полно паров. Они вспыхнули это все дело. Да я еще раненым был. А потом выгорели эти пары, выгорело масло, которое было на днище все это дело, и танк перестал гореть. Танк перестал гореть. Я его спрашиваю, а воздухом ты почему не попробовал завести? Он говорит, меня вышибло. То есть забыл за это дело. Я теперь, думая об ответственности, если я останусь живой, чтобы не отвечать за брошенный танк, кто я буду? Я говорю ему, ползи, ты один можешь. Ползи, подползти к танку, постарайся влететь в твой люк. Немцы сейчас уже думают, что нас уже нет и не будет. Попробуй завести. И потом, жить-то хочется, я говорю, попробуешь наесть на нас и возьмешь через десантный люк. Ну, тогда я думал, что это может быть еще возможно такое дело, потому что очень жить хотелось. Но сейчас-то я знаю, что это абсолютно чушь. Один механик-водитель, когда по нему бьют, наедет на меня, да откроет десантный люк, да заберет меня раненого, да заряжает, пустое все дело. Танк, механик-водитель влетел в танк. Танк взревел, но танк развернулся на месте, как собака за своим хвостом, и ушел к своему. И он тоже сделал правильно. Если бы он попытался нас брать или что, погибли бы все. А так он ушел своим и танк сохранил. Кстати, потом 18 ноября «Комсомольская правда» описывала этот мой бой, вот, давала оценку всему этому делу. И там же с привлечением было сказано, за это время танк немцы поджигали еще 7 раз. И 7 раз механик-водитель тушил его. Ну, это неправда. 7 раз не мог. Это уже написал какой-нибудь комсомолец, нужно полагать, который не воевал. Вот. А мы учутились со слепым заряжающим в этой картошке. Дело к вечеру. Утихла стрельба, пули тихли. Немцы как-то, вероятно, перегруппируются, чтобы дальше задержаться на этом движении, что... И мы подползли, смотрим наш блиндаж. Блиндаж наш, 41-го года. Но теперь уже был засажен картошкой, немцев там не было, потому что это был наш блиндаж. Мы заползли в этот блиндаж. Я говорю слепу, перевяжи мне выше колена. Он снимает ремень, перевязывает, но кровь уже и так остановилась, запеклась уже. Все. Вот. Лежим в задней стенке. И в это время слышим немцы гу-гу-гу-гу-гу-гу. Последу, пришли же, мы же намяли картошку-то. Я, как сейчас помню, наверное, какой-то фельдфебель или сержант команды Шпринкин на эту, на своего солдатика. Найфойер. Вот. И тогда, значит, тот не хочет идти в блиндаж, потому что будем стрелять оттуда. Вот. И тогда они начинают поливать бруствер блиндажа автоматом. И вот земля сыпется, но пули не пробивает. Вот. А сыпется мне над головой. И слепо мне показывает, отодвинься, дальше отодвинься. Я махаю рукой уже. Ничего не пробивает. Но страшно хочется спать, потому что потерял много крови. Очень хочется спать. Но самое главное успеть застрелиться, потому что немцы потом разбудят, когда будут кресты на спине вырезать-то. Поэтому я беру землю холодную и приставляю к колбу, приставляю к щекам, чтобы не уснуть. И в это время залп наших «Катюш». «Катюши» ударили, и этим досталось, которые были у блиндажа. Ай-вай-вай-вай-вай-вай. И побежали. То есть я чувствую, что они уже потащили раненого какого-то, и им уже не до нас. Они уже потащили. Но самое главное, что в это время, когда все утихло, смотрю, у блиндаж ползет задом Вот с такой вот попой немец ползет. Не передом, а задом. И еще через мгновение он уснул. Вот вам вся фантазия. Он был пьяный. Восьмой день шло наступление. Немцы уже были пьяные, измотанные. И принимали уже окружающую их действительность как повседневную жизнь. Он не думал, там кто в блиндаже, он знает, что уже но стреляли и все прочее, никого там нет, и заполз туда. Я своему слепому говорю, показываю, иди и ножом. А он мне показывает, я ножом не умею. Я ему показываю вот там, значит, у виска. И он, значит, понял, пошел с ножом, упал на этого немца. Я только раз слышал, как тот прохрипел. Но он его кромсал там еще, наверное, очень долго. И потом мы взяли его автомат, выползли, небо, звезды, роса падает. Я картофельную беру ботву, прикладываю сюда, чтобы немного. Слепов не ранен, я ранен. Что делать? К своим ползти надо, но ползти-то по немецкой территории нужно. Я говорю, Слепов, опять несбыточное распоряжение. Идешь один, потому что ты сможешь бежать, если по тебе будет довольно. Перебежками, падай, все. Ну, когда к своим придешь, пошли по своему следу кого-то с пехотинцы, чтобы меня подобрали. Ну, пустое дело, говорю. Ну, кто пошлет? Ну, еще неизвестно, слепо ли дойдет. Кто ему там поверит, что там лейтенант ранен и все прочее. Ну, тоже опять, хотел и жить. Вот. Он пошел, а я в другую сторону пополз к дому, который близко был. В расчете, что я, может быть, за целую ночь проползу, где немцев нет, к своим же проползу. Подползаю к дому, в доме слышу, немцы галдеж, пьяный галдеж, свет каганцы такие, только фонарики все дело. Под домом сидит женщина и плачет. Я подполз, наставил на нее револьвер и говорю, ползи ко мне. Она, где ты на мою голову взялся? Я говорю, ползи, убью. И она подползла. Я говорю, постарайся помочь мне добраться до своих. Куда я тебя возьму? Немцы в доме, дети мои в лесу, что я с тобой буду делать? Как сейчас помню, она была примерно моей матерью. Примерно было 37-38 лет. И я ее заставил ползти. Я ее обнял, и она ползет, и я ползу. По всей крапиве, по всем навозным кучам она знала куда. Подползи к утру, к своему переднему краю. Я слышу русский разговор и говорю ей, иди, или останешься. Она, не останусь, там дети остались. И она поползла обратно. По сегодняшний день я себя упрекаю, что я ей не сказал спасибо. Она уползла. А я говорю, ребята, я лейтенант раненый, который с вами днем воевал. Возьмите меня. Слышу старый голос. Мало у вас тут раненых ползает. Лазутчику посылание немцы. Вот. Я говорю, ну лейтенант, ну с танком, который вот с вами был. Молодой, слышу голос. Ну как же так, братцы, ну надо же, это же тот лейтенант, который вот тут. Он говорит, мне командует. Встань, подними руки. Я говорю, я не могу. Я ранен ногу, я не могу поднять. Да, это молодой говорит. Ползи, если что, дай очередь. Ну, то есть, если это провокатор. Он подполз меня, забрал, я спрашиваю. Танк хоть один остался? Маленький он там есть. Я говорю, позови сюда командира. Позвал командира. То значит, товарищ, ну, товарищ, я говорю, вези меня на исходную. Ну, он обрадовался, потому что он с войны едет в тыл, и лейтенанта спасает. И ему хорошо, и мне тоже. Меня привезли на исходную, откуда я начинал вчера. Это все дело. Меня встречает командир батальона и говорит: сынок, я так и знал, что это получится. Но получилось лучше, чем я еще думал. Ну, теперь ты отвоевался, слава Богу. И меня в землянку, жена командира батальона Константинова, разрежьте ему сапог, разрежьте ему комбинезон, разрезали. О, как тебя разнесло. Стакан водки ему, стакан водки. Я выпил, она сделала операцию, перевязку. На следующий день утром потащили на станцию Шаховскую. Заряжающая уже большую жизнь никогда не видела, механика тоже не видела. Вот. Потащили на носилках меня. Впереди маленький солдат, где голова моя, а сзади старый солдат, высокий, так и несут. Я говорю: вы хоть поменяйтесь, ничего. Старый говорит: лейтенант, донесем. И юнкерсы пошли штурмовать Шаховскую и Погорелое Городище. Они меня бросили на дороге, самим кювет. Когда все закончилось, я говорю: ну а меня в кювет не надо было? Ну так получилось, понимаешь. Ну сейчас донесем. Донесли туда. Это жизнь. Притом этому солдату старому, санитару, наверное, было за 40. Он знал, как жизнь спасать его. А молоденький ему подчинялся. Вот так и несли. Принесли первый раз, помню, борща дали на траве, хорошего, жирного борща, я покушал, все замечательно. Вот. Опять сделали перевязку, и здоровенные девки на носилки стали таскать нас в теплушки, отправлять на Москву уже раненых. И когда все сделали, я помню, кричат: быстрее до начала полета немецких бомбардировщиков на Москву, потому что ночью начинают идти на Москву. И нас затащили. И я слышу в соседнем вагоне песни запели девки. Я солдату говорю, старому, я говорю: это что такое? Он говорит: ну те девки, которые грузили до нас. Я говорю: так почему они едут в Москву? Как чего? Рожать. Я говорю: как рожать? А как же? В октябре-то, когда брали всех по галону, матери сказали: побыстрее забеременеть и возвращайся домой. Вот они это и делают. Закон, правда жизни, я их не осуждаю. Вот так вот закончился этот эпизод.